Так, извините, да, прервалась наша запись внезапно по техническим причинам, но мы, тем не менее, продолжаем. Так вот, мы говорили про 7 или 6 веков в концепции Августина, да, первый возраст от Адама до потопа, второй возраст человечества, мира от потопа до Авраама, третий возраст от Авраама до царя Давида, четвертый от царя Давида до Вавилонского пленения, пятый от Вавилонского пленения до пришествия Христа и шестой возраст, соответственно, от прихода Христа до страшного суда. То есть вот вся история этого мира укладывается в 6 периодов, за которым следует 7-й век, вечный отдых, вечный покой, который приходит после страшного суда. В соответствии с 7-м днем, когда Господь отдыхал от творения, в соответствии с вот этим днем воскресения Христа. И вот эта самая идея про 6 возрастов, как я уже сказала, интерпретируется в конце 8 века, в преддверии коронации Карла Великого самыми разными авторами из его державы и из различных сопредельных регионов. Очень популярным становится сочинение этого времени, созданное монахом Беатом из Пиренейского полуострова происходящим, который создает вот одно из такого рода творений. Он пишет комментарий к Апокалипсису. Он, кстати, послушник монастыря Святого Мартина Турского, о котором мы нередко вспоминали. И, как и герой нашей предыдущей лекции, Бенедикт Анианский, он борется с ересью адапционистов, тех, кто считал еретиков, которые считали, что Бог усыновил Христа, он не являлся его, собственно, сыном. Как мы помним, вот Бенедикт Анианский — это как раз был человек, который, насаждая монастырскую реформу по образцу устава Бенедикта Нурсийского, оказался в духе своего времени очень к месту в окружении Карла Великого, который тоже заинтересовался в этот момент монастырской реформой. И таким образом Бенедикт Анианский из этого пиренейско-южно-франкского контекста перенес очень многие свои идеи в различные другие монастыри в державе Карла Великого. Также и вот этот Беат, который был, видимо, связан с этим же кругом, тоже оказался очень влиятельным, но уже в другом смысле. Вот этот самый его комментарий к Апокалипсису, это компилятивное совершенно сочинение, которое вбирало в себя и предшествующие толкования на Апокалипсис первых веков Средневековья, и творение Иеронима, и творение псевдо-Сидора Сивильского, и Августина, и Амвросия Медиоланского, и Папы Григория I, и многих-многих других авторов. Но вот эта компиляция оказалась, так или иначе, наиболее популярной, наиболее удачной и востребованной, и оказавшей влияние в том числе на политическую теологию времен Карла Великого. И в дальнейшем этот комментарий часто копировался и распространялся. Но это лишь один из очень ярких примеров, но наверняка он был в ту эпоху не единственным. Просто он показывает, насколько актуализировалась для Карла, для его окружения, вот эта вот апокалиптическая тема. И кроме того, именно к 800 году, 800-й год у нас становится временем начала новой эры в политической истории государства франков. Именно в 800 году коронуется императором Карл Великий. А вот у Беата и у близких к нему по времени авторов именно к 800 году приурочено конец VI века, VI эпохи в истории человечества. Потому что по некоторым расчетам получалось так, что как бы вроде бы 6-е тысячелетие как раз подходит к концу у нас в 800 году. И поэтому Карл Великий в свете вот тех многочисленных отсылок и аллюзий, которые коллекционировал в своем сочинении Беат, или другие, в общем, компиляторы, да, именно Карл Великий и обретал роль последнего императора, того самого императора, о котором писал, например, псевдо-Мефодий, да, который должен прийти перед концом времен, установить некое окончательное единство этот камень, который в пророчестве Даниила катится, разрушает разные царства и создает единое новое. С одной стороны, это новое царство, это царство Христа, в котором царствует Христос, а с другой стороны, и царства земные могут быть объединены в некую единую Римскую империю, которую и возглавляет вот в данном случае, например, Карл. То есть это именно тот император, которому уготовано перед самым концом времени, с точки зрения в том числе и хронологических подсчетов разного рода, если считать от сотворения мира, он оказывается вот на этом рубеже, на конце человеческой истории. И поэтому как раз его политическое могущество, его власть напрямую связаны с идеей конца времени. Он император конца времен. И эта идея начинает, видимо, подспудно очень влиять на и самого Карла, и его окружение. И в том числе именно близко к 800 году мы встречаем первый известный нам иллюстрированный апокалипсис, который по исполнению своих миниатюр очень напоминает как раз вот эти пышные кодексы, которые были предназначены в первую очередь для репрезентации власти. Он сделан по образцам позднеримских иллюстрированных произведений, которые предназначались вот для такой репрезентации власти, не в последнюю очередь. И вот 800-й год — это у нас знаменитый Триерский апокалипсис. Ну, то есть не точно, мы, естественно, не можем вот соотнести. Самое начало 9 века, созданный, вероятно, в Северной Франции кодекс, в котором ни много ни мало, почти сотня, ну, точнее, 7 десятков полностраничных миниатюр. Вы можете посмотреть их под номерами 4 и 5 примеры. Они окружены, как вы видите, такими пурпурными рамками. Мы уже подобные видели в том числе позднеантичных и раннесредневековых манускриптах. Например, в Ватиканском Вергилии очень похожие. И вот вы посмотрите на фигуры ангелов, которые у нас изображены и на миниатюре 4, и на миниатюре номер 5. Они, что характерно, в обоих случаях находятся в очень похожем положении. Вот те, особенно те ангелы, которые летят на картинке номер 4 в левом нижнем углу, и ангел, который над Иерусалимом кружится у нас на картинке номер 5. И эта поза крылатого существа, облаченного в нечто вроде тоги и дарующего некую то ли благодать, то ли каким-то образом осеняющего, соответственно, тех, кто находится внизу, очень похоже на позднеантичную иконографию все той же богини Ники, богини Победы. То есть здесь как бы у нас на ангелов переносится языческая иконография и прекрасно себя чувствует в контексте рукописи оформления Откровения Иоанна Богослова. Вот. Но помимо этого, здесь уже очень специфичные символические ряды, очень узнаваемые вот эти каролингские фигуры с миниатюр, которые мы уже неплохо знаем с вами по предшествующим лекциям. В общем, начинает формироваться очень своеобразная, очень интересная изобразительная иллюстративная традиция. И в дальнейшем, начиная с эпохи Карла Великого, вот эти вот настроения ожидания апокалипсиса, в общем, не угасают. Хотя, казалось бы, назначенная дата уже именовала. Та дата, которой ожидал наступление апокалипсиса Биат, пройдена. Но, тем не менее, в обществе по-прежнему нарастают апокалиптические ожидания. По-прежнему популярны все те же сочинения. И постепенно из вот этого окружения государя, из ученой среды, эти настроения, судя по всему, распространяются гораздо шире. В середине 9 века, например, у нас уже есть известие о некой тиоте, которая в окрестностях Майнца пророчествует о грядущем конце света среди крестьян и священников, вот таких не самых высоких по статусу. В конце концов, ее публично осуждает Синод. И, в общем, эта самая тиота, которая, судя по всему, не принадлежит какому-то очень высокому духовному духовной элите, да, получает разъяснение от епископов и, в общем, ее отпускают с миром, чтобы она просто не сеяла какую-то вот беспочвенную панику в народе. При этом мы понимаем, что вот эти пророчества начинают интересовать не только тех, кто создает политическую теологию при дворе государя. Буквально через год после Теоты у нас в окрестностях уже теперь того же самого Майнца появляется монах Годескальк, уже гораздо более образованный, не в пример Теоте, и продолжает тоже говорить такие проповеди, которые наполнены эсхатологическим духом. Он рассказывает о предопределении к спасению, наказанию, призывает всех к массовому покаянию, и при этом тоже вызывает недовольство церковных властей, и его осуждают уже как, вот, видимо, ученого и влиятельного человека гораздо серьезнее, чем Теоту. Он не только публично осужден, но и подвергнут бичеванию, все его сочинения должны быть сожжены, и в итоге он должен быть отправлен в заключение в монастырь в Бургундии, после чего он, судя по всему, продолжает тоже свои проповеди, но уже в менее широком публичном пространстве. Главное, как бы, оградить от вот этих вот рассказов тех, кто склонен, видимо, каким-то уже волнением на почве ожидания апокалипсиса. Мы видим, что местами вот эти апокалиптические ожидания начинают уже и тревожить даже каролинских государей. И они пытаются каким-то образом даже и усмирить, и не всегда у них получается. И вообще, если мы почитаем исторические сочинения позднекаролингские, хроники, например, они всегда изобилуют какими-то знамениями. Любое несчастье, любое бедствие, которое встретится вам на страницах этих сочинений, будь то голод, неурожай, наводнение, землетрясение, засуха, эпидемия, все это начинает толковаться в апокалиптическом контексте. Особенно это распространено в определенных регионах. Вот мы видели уже на примере Майнца, например, что вот Рейнский регион у нас склонен к такого рода настроениям. Нижняя Галлия, Южная Галлия, как мы видели уже на примере Беата, например, вот этот околопиренейский контекст заражается тоже усиленным ожиданием конца времен. Там рассказывается о каких-то о том, что о нападениях в Аквитании, например, сотен волков на людей. Если молния ударяет в кафедральный собор и расщепляет, например, как, что-нибудь, то это тоже, естественно, оказывается... В общем, в Трире, да, существует, появляется такая ситуация, когда в кафедральный собор в купол ударяет молния, видимо, остается трещина в этом куполе, и которая доходит аж до земли, и в земле появляется расщелина, то ли это землетрясение какое-то, из нее выскакивает огромная собака, бегая вокруг алтаря. В Майнце тоже страдает от молнии собор Святого Киприана, и все эти события, естественно, у нас красноречиво свидетельствуют о том, что конец времени близок. Иногда молния попадает не в то или иное сооружение, а прямо-таки испепеляет священников, например, причем как-нибудь очень необычно, испепеляя тела, но сохраняя нетронутыми одежды этих священников. В общем, такие какие-то народные предания тут у нас сплетаются с этим всем. И что усиливается, конечно, еще и исторической обстановкой. У нас усиливаются набеги венгров, норманнов, сарацин. Все это воспринимается тоже как божественная кара. И, опять же, мы встречаем во многих аналах какие-то такие угрожающие пророчества, которые направлены тому или иному государю, которые говорят, что если вот он не будет правильным государем, если он не предпримет необходимые меры, то Господь в отместку за его грехи, в воздаяние за его грехи напустит туман на трое суток, и во время которого придут язычники, разорят его владения и так далее. То есть тут у нас какие-то фантастические сюжеты переплетаются с вполне реальными сюжетами, как связанными с военной политической историей, так и просто с какими-то стихийными бедствиями, например. И все это логичным образом нас приводит к необходимости покаяния. И как бы вот эта необходимость покаяния касается, видимо, разных слоев общества. Именно в каролингскую эпоху у нас начинает развиваться жанр так называемых пенитенциалиев. Это такие краткие сводки, пособия для исповедников, в которых перечисляются основные такие типовые вопросы, грехи, которые могут быть свойственны их прихожанам. И вот вопреки многим теориям, которые существовали ранее в историографии, что на самом деле покаяние до зрелого средневековья в основном общее и нет индивидуального, да, вот эти пенитенциалии эпохи каролингов, как, например, указывает Александр Сидоров, историк, специалист по этому периоду, эти пенитенциалии очень конкретные, очень персонализированы и, видимо, все-таки направлены на то, чтобы покаяние приносил именно вот каждый конкретный человек. И все это подсвечивается таким вот закатным светом апокалипсиса при этом. При этом, помимо вот этих вот покаянных сочинений, все сильнее развивается историописание, и причем как раз популярность жанра аналов, то есть таких летописей, которые выстроены по годам, которые связаны с определенными хронологическими рамками. Вот это тоже во многом можно связать с популярностью апокалиптических настроений. Причем именно во второй половине IX века у нас получает особенную популярность уже датировка от воплощения Христа. Потому что теперь, в общем, главным моментом, который мы можем ожидать в свете апокалиптических предчувствий, становится уже не 800-й год, как это было для авторов конца VIII века, а год тысячный, год грядущий в перспективе. И, соответственно, и в нотариальной практике, и в исторических сочинениях у нас происходят определенные изменения хронологии, изменения способа измерять и осмыслять время. И вот это, наверное, два пункта, которые особенно важно понимать в плане влияния апокалиптической традиции на раннесредневековое сознание. Это иное ощущение времени, иное ощущение своего места в историческом процессе. И второе – это необходимость покаяния, необходимость принесения определенного дара Господу перед концом времени, который может заключаться и, например, в смирении, признании своих грехов, и, с другой стороны, в борьбе с различными врагами Христа, с врагами христианства, с утверждением истинного благочестия по всей державе. И то, и другое было, с точки зрения политической, в общем, на руку каролингам с точки зрения политической. Потому что вот эта возможность вписать себя в историю, вставить себя вот в эту логику развития истории от начала времен до его конца и занять там наиболее почетное место, потому что есть у нас то, с чего все начинается, есть альфа и есть омега. И вот именно точку во всей истории человечества предстоит поставить именно нам, предстоит именно нашему государю стать последним императором. И это как бы возносит нас на некий пьедестал, делает нас в контексте пророчества Даниила тем самым камнем, который разрушит все предшествующие царства. И в каждом предшественнике, рассказывавшем какие-то вот эти пророчества о конце времен, мы можем увидеть пророчество о грядущей коронации Карла Великого или какого-нибудь из его предшественников, допустим. Вот, это история того, что ты из какого-то низкородного варвара превращаешься в главное действующее лицо всего исторического процесса в истории человечества. А второе — это то, что в конце времен на тебя возложена особая миссия. Ты должен призвать к покаянию, призвать к обращению в истинную веру всех своих подданных. Ты должен распространить христианство. Кстати, с этим связаны косвенным образом и даже не косвенным те самые вещи, о которых мы говорили в прошлый раз. Внимание каролингских властителей к усилению монастырей, к реформированию церковных обрядов. и так далее. Все это у нас озаряется, как я уже сказала, таким вот закатным светом апокалипсиса. И постепенно из вот высших и образованных слоев общества переходят в том числе и в область каких-то народных поверий и преданий. Более того, новые и новые волны вот этой как бы квази-каролингской традиции продолжают возвращаться даже тогда, когда сама она, сама каролингская держава уже приходит в упадок. И, собственно, мы помним, что в конце 9 века и начале 10 это уже совершенно не та держава, которой она была некогда. А тем не менее, тексты, посвященные апокалиптическим сюжетам, созданные еще вот во времена Карла и его последователей, по-прежнему сохраняет актуальность. И она, например, в середине X века, эта традиция весьма востребована, и она продолжается. И возникают все новые и новые авторы, которые трудятся над тем, чтобы снова и снова ее как-то по-новому проинтерпретировать. И здесь я хотела бы отойти к одному сюжету, который может показаться нам таким сравнительно второстепенным, но, на мой взгляд, очень любопытным. Это сюжет о том, какую судьбу было, какая судьба была предназначена традиции, связанной как раз с тем самым Беатом из Либана, о котором мы говорили, конца 8 века, комментатором апокалипсиса. Новая вспышка интереса к нему проявилась в середине 10-го столетия. То есть вот у нас такой околокаролингский автор, который снова реактуализируется. Причем не только в атоновском контексте. Да, было бы неудивительно, если бы атоны, которые мыслили себя как преемники каролингов, обратили внимание на каролингских авторов. Но эта реактуализация происходит в разных регионах. И в том числе вспышка интереса к апокалипсисам, в том числе к иллюстрированным апокалипсисам, у нас случается с середины X века по середину XI века на Пиренейском полуострове. И тут я хочу вам показать несколько колоритных изображений. Как правило, это апокалипсисы, которые включают не, собственно, сам текст Откровения Иоанна Богослова, а именно комментарий Беата и различные выдержки из других комментариев святого Иеронима, книги Даниила, например, из этимологии Исидора Севильского. Такая некая тоже компиляция пояснений и новых толкований, новых сюжетов, которые переплетаются с апокалиптической традицией. Так вот, если мы взглянем на рисунок номер 6, на рисунок номер 7, 8 и 9, то увидим различные интерпретации, которые давали апокалиптическим сюжетам у нас иллюстраторы, создатели иллюминированных рукописей, происходившие из пиренейского контекста. Мы тут в сравнении с предыдущим кодексом, Трирским апокалипсисом, видим очень существенные отличия. Тут в гораздо меньшей степени узнаются какие-то позднеантичные модели визуальные. Позднеантичный изобразительный визуальный язык здесь гораздо менее актуален. Здесь совершенно иные цветовые сочетания, гораздо более яркие, контрастные и причудливые. И здесь мы видим, судя по всему, некую специфическую традицию масарабскую. То есть это традиция, в которой христианские представления уже под большим влиянием культурным арабским находятся. И вот это вот исламские принципы, в том числе изобразительные, у нас странно и интересно проявляются в апокалиптических кодексах этого периода. Вот, пожалуйста, любой из них мы можем посмотреть и убедиться в этом. У нас, конечно, здесь фигурируют люди, например, но посмотрите, насколько они иначе изображаются, насколько иное впечатление, например, вот от человеческих фигур на изображении номер 7 по сравнению с тем, как это в текстах каролингов происходит. Здесь сами эти человеческие фигуры превращаются в некое подобие орнамента. Они становятся вот как бы такой геометрической частью всего узора, с своим особым ритмом чередования этих цветов одеяний. Они переплетаются, как будто вот эти ветви растительного орнамента, который их окружает. Здесь вроде бы у нас, конечно же, есть и изображение людей, но с другой стороны соблюдается и почти почти что соблюдается запрет очень строгий в исламе, да, который запрещает нам изображать, собственно, людей. Здесь вот эти люди, это, казалось бы, уже как бы превращаются в затейливый такой и неиндивидуализированный узор. И само настроение, сам какой-то дух всего происходящего, он как будто бы у нас напоминает нам восточные рукописи, а не, например, рукописи каролингские или атоновские, близкого по времени. И с точки зрения манеры изображения героев, с точки зрения цветовой палитры, с точки зрения вообще ритма того, что мы здесь видим. Хотя сюжеты — это все те же апокалиптические сюжеты. Здесь мы видим вот трубящих ангелов, мы видим на картинке номер 8 сюжет с тем, как ангел передает Иоанну Богослову, собственно, текст его сочинения. Мы видим на 9-й картинке всадников апокалипсиса, которые при других условиях могли бы нам показаться просто какими-то портретами сарацинских воинов. Да, да, тут в данном случае это у нас всадники апокалипсиса, что может быть, кстати, и не случайно, что их сходство как бы с какими-то арабскими завоевателями, да, но вот такая странная и необычная интерпретация, и причем именно вот в контексте эсхатологической традиции. Близкое вообще у Биаты как раз по мотивам этого его комментария созданы больше 20 различных иллюстрированных рукописей именно в этот период. Это очень много, это очень необычно. И это показывает, конечно, весьма незаурядный интерес вот к тому самому апокалиптическому сюжету, видимо, в привязке к тысячному году, к году завершения тысячелетия. Помимо, собственно, испанской земли, распространяется и вот попутно в некоторых французских регионах та же самая традиция. Вот мы видим на картинке номер 10, например, тоже 4 всадников апокалипсиса, но уже из французского иллюстрированного кодекса Сан-Севера. С одной стороны, он больше похож на такую североевропейскую традицию, чем предыдущий рисунок номер 9. Конечно, разница бросается в глаза здесь в манере, в изображении самих всадников и так далее. Но, с другой стороны, с точки зрения колористической гаммы, вот с точки зрения деления листа на эти несколько уровней, мы видим, что сходство тоже есть. То есть, как бы это такая контактная зона, где есть влияние пиренеев и есть при этом как бы каролингская усвоенная традиция. В общем, вариаций очень много, я показала вам здесь только некоторые из них. Вы можете убедиться, насколько все эти варианты между собой отличаются. Это все различные Евангелия, Евангелие из Хирона, то есть различные апокалипсисы, апокалипсис Факундуса, апокалипсис из Хирона и так далее. Различные рукописи, биатусы, так называемые, происходящие вот из очень небольшого хронологического промежутка. Помимо этого, тогда же в середине X века мы у одного из выдающихся историографов атоновского времени, Лютпренда Кремонского, в его сочинении «Посольство в Константинополь» встречаем отсылку к византийской традиции, связанной с концом времени. И он там говорит, как раз путаясь немного в терминологии, о том, что он встретил в Константинополе толкование пророчества Даниила, которое тут же он для пояснения читателю называет «Севилиными книгами». И, в общем, историки спорят о том, что именно за текст мог иметь в виду Лютпранд, но это показывает, что у нас уже атоновский автор, находясь в Византии, соприкасается с этим сложно сочиненным византийским контекстом, где у нас переплетаются представления об каких-то античных прорицателях и христианской традиции, каким-то образом ее усваивает, впитывает, пересказывает своим властителям, причем предлагает свою интерпретацию тех сюжетов, которые там изложены, интерпретацию очень актуальную, политическую, которая связана с борьбой как раз атонов с их противниками византийскими. И поэтому он тут невольно или вольно становится продолжателем византийской традиции, но, конечно, ее упрощает. Но он ее знает, он ее использует. Ему эта тема кажется по-прежнему очень важной и актуальной. Более того, на франкской земле непосредственно, вот эта каролингская традиция и становится уже постепенно посткаролингской, но по-прежнему сохраняет всю свою значимость, силу и актуальность. И вот, например, опять же, в середине X века одновременно с вот этими авторами иллюстрированных кодексов на Пиренеях, одновременно с Лютпрандом, который у нас в Константинополе пытается комментировать Севиллины пророчества, параллельно с этим во Франции действует такой ученый муж, которого зовут Адсон из Монтьяндер. Он человек крайне ученый, который ведет переписку со многими другими выдающимися деятелями своего времени. Он интересуется античными рукописями и пытается собрать большую и такую очень многообразную библиотеку, что мы знаем, в том числе из переписок, которые он ведет. И, помимо прочего, дружит он с уже знакомым нам Гербертом Орельякским, которому в будущем предстоит стать папой Сильвестром II и близким соратником Атона III. Но вот главным произведением, которое нам известно у Адсона, стал очень необычный по своему жанру текст, который называется «Послание о месте и времени Антихриста», «Epistola de ortu et tempore Antichristis». Соответственно, создана она около середины X века и представляет собой биографию Антихриста. Вот по содержанию, как и многие другие комментарии на апокалипсис, близкие по времени, Адсон является компилятором. Он компилирует примерно тот же набор авторов-предшественников, про которых мы уже не раз говорили. В этом смысле он не новатор. Но новацией является то, в какую канву он все это помещает. Он, так как являлся до этого автором большого количества житий географической литературы, здесь обрамляет жизнь Антихриста тоже вот в такую как бы биографическую канву. Он создает как бы антижитие. Если есть Христос, Антихрист, он как бы является антисвятым, нам можно сочинить такое антижитие. И, соответственно, вот эта вот вся предшествующая эсхатологическая традиция Адсоном упаковывается в несколько другой формат. Причем как бы с этой судьбой Антихриста связана в том числе и судьба последнего императора, который в самом конце времен покорно отдает свою власть. И как раз и начинается вот биография Антихриста с этого момента. Но вот последним императором в контексте сочинения Адсона становится франкский государь его времени, который на самом деле уже не претендовал ни на статус императора, не конкурировал с тогдашним восточно-францским властителем Атоном I, но тем не менее он оказался вот в сознании Адсона таким главным предапокалиптическим владыкой. Показательно, что сочинение Адсон посвятил никому иному, как Герберге. Герберга, она была одновременно супругой франкского короля Людовика IV, но одновременно еще и сестрой Атона I. И вот это очень показательно и очень интересно. Он посвящает этой женщине столь странное, столь причудливое сочинение. И, конечно, ориентируется он на грядущий тысячный год. И как бы тут у нас Герберга вроде бы выступает в качестве именно супруги франкского государя, относится еще как бы к этой традиции. Но тем не менее связи между двумя династиями тоже прослеживаются в это время очень отчетливо. И здесь мы понимаем, что вот эта мода на политическую теологию, связанную с эсхатологией, не могла не дойти в таких условиях и до атоновского рода, до Атоновской династии, которая, надо сказать, очень чутко пыталась собрать все возможные способы легитимации своей власти, придания себе авторитета. И, конечно, вот эта давняя традиция, которая была признана в том числе и Византии, была крайне актуальна, она вот необычайно актуализируется, в том числе для теперь уже атоновских государей. И не случайно я подчеркнула с самого начала, что Адсон у нас был близким другом Герберта Рельякского, что мы знаем из их переписки. И вот этот самый Герберт Рельякский оказывается соратником сначала Атона II, потом Атона III, и уже вот во времена Атона III этого необычайного государя, которого прозвали Чудом Мира, он приобретает огромное влияние и в итоге становится папой. И не случайно, параллельно с появлением Герберта, у нас развивается и новая политическая теология Атона III, которая в значительной степени связана именно с эсхатологическими настроениями, которая снова актуализирует и вот это хронологическое, хронологическую составляющую, скажем так, да, когда мы как бы подчеркиваем авторитетность нашего рода, авторитетность вообще аттоновской власти на земле, как вот власти последних императоров. И сам Атон III становится теперь уже в этой интерпретации последним императором. И тысячный год — это год как раз... с другой стороны, да, именно он с такой остротой понимает необходимость покаяния. И Атон III у нас тот государь, который в 999 году совершает паломническое покаянное путешествие в итальянский монастырь Монте-Гаргана. А в 1000 году он, как мы помним, совершает паломническое покаянное путешествие в польское Гнезно. И все это напрямую, видите, по датам соотносится с ожиданием апокалипсиса в 1000 году. Более того, у нас в посткаролингских атоновских монастырях существует традиция, которая недвусмысленно показывает, что и там в этот момент ждут апокалипсиса. В библиотеке Сан-Галенского монастыря у нас, например, существуют таблицы пасхальные, которые доведены ровно до 999 года. Хотя параллельно на странице еще остается много свободного места, которое можно было бы заполнить. А полный пасхальный цикл должен был бы по логике завершиться только в 1064 году. И здесь мы, вот то, что эта пасхальная таблица у нас обрывается в 1999 году, в этом мы видим недвусмысленный совершенно знак того, что дальше эту таблицу считали продолжать нецелесообразным, потому что после этого просто не будет ничего. И как раз вот это ожидание нового неба и новой земли в 1000 году приобретает название миллениаризм, или, если отталкиваться от греческого слова тысяча, хилиазм. Вот особая набожность, особое внимание к такому аскетической традиции христианской, про которую мы говорили в прошлый раз, именно в это время, именно в эпоху Атона III, тут переплетается с его необычайной амбициозностью как владыки. То есть вот величие и смирение соединяются здесь. Его совершенно какая-то безумная амбиция стать последним государем. Его стремление как раз создать новые церкви на до сих пор не христианизированных землях, прежде всего в землях славян. Тут соединяется с еще более подчеркнутым смирением, самоуничижением, необходимостью покаяния, необходимостью принять вот некая апостольская миссия принимается государем на себя. Даже в его титулатуре с этого момента очень часто фигурируют титулы, которые показывают его именно как апостола, как человека, который должен выполнить некую миссию, доверенную ему Господом. И все это тоже безусловно, следует понимать в, собственно, апокалиптическом контексте. Все это соединяется для него и с античными преданиями о римских императорах. И здесь античная и христианская традиция снова вступают в такую сложную реакцию и в результате вот создают вот уникальное видение атоновским государям своей политической миссии. И памятник, который нам выразительно показывает место апокалипсиса вообще вот в этой политической традиции, это так называемый Бамбергский апокалипсис, который начали создавать, видимо, как раз около 1000 года по заказу Атона III. Создавали очень долго, поскольку это был пышный и сложный кодекс, но и наследник Атона III, и преемник его, Генрих II, видимо, считал нужным продолжить финансировать это предприятие, и в результате за 20 лет примерно рукопись была завершена. Составляла она 106 листов фолио, из которых находилось 57 миниатюр, украшенных там чисто золотом. И это очень дорогая, естественно, книга. И по стилю она близка ко многим другим пышным вот таким кодексам, прославлявшим величие атоновских императоров, в том числе вот из школы Райхенау, которой она принадлежит. Мы можем посмотреть на следующих картинках вот те сюжеты апокалипсиса, которые у нас попали в Бамбергский апокалипсис. На картинке номер 11 все те же наши любимые всадники апокалипсиса. Видите, в данном случае, если сравнить его с двумя предыдущими картинками, они такие более, может быть, конкретно документальные, вполне себе, казалось бы, не овеянные особенным мистическим ореолом. Но и в принципе для Бамбергского апокалипсиса в большой степени свойственно такое своеобразное, можно сказать, простодушие. Например, те самые сложные метафоры Откровения Иоанна Богослова, которые очень сложно местами понять, тут понимаются и иллюстрируются местами очень буквально. Вот смотрите, например, на странную миниатюру на картинке номер 12. Да, вот что, как понять вот этот меч, который находится, проходит поперек головы у изображенного персонажа, да, очень непонятно, что тут за светильники какие-то. В общем, если мы прочитаем буквально текст Откровения, мы увидим там такие, например, строки. В правой руке у него 7 звезд, и из уст его исходит обоюдоострый меч. Весь облик его словно палящее солнце в зените. Все очень логично, да, вот смотрите, тут все прям вот как написано. В правой руке у него 7 звезд, вот эти точечки, и из уст его исходит обоюдоострый меч. То есть, как бы, автор иллюстрации не стал как бы задумываться сильно над метафорическими смыслами, а просто предпочел буквально воплотить в своем произведении вот те самые образа. Здесь еще есть вот образ из 7 светильников, тоже из другого. Ну, вот, в общем, очень буквальное воспроизведение текста в визуальной программе этого кодекса. При этом местами эти миниатюры по-настоящему впечатляют своей сложностью и красотой, без всяких скидок, без всякой иронии. Вот, например, миниатюра номер 13. Посмотрите, насколько она сложная, многофигурная, состоит из разных ярусов, на которых расположены и трубящие ангелы, и праведники, и вот священники и государи, и епископов мы видим в этой толпе, и видим и мертвецов, поднимающихся из гробов, таких очень колоритных, с зеленоватым оттенком кожи, и тех, кто идет в гиену огненную по левую сторону от Христа, и тех, кому уготована, видимо, более радостная участь по правую сторону. Причем среди тех, кто идет в гиену, мы тоже видим епископов, что интересно, и видим грешников, которые страдают в аду, скованные. В общем, очень сложная и многообразная визуальная программа, которая является у нас вершиной, в общем-то, эсхатологической традиции эпохи Атонов, и которая завершает эпоху Атонов во многом и показывает нам, что, да, бордюры здесь вот те же самые, тоже пурпурные рамки, те же, с чего и начиналась апокалиптическая традиция у нас. Вот мы видим на иллюстрации номер 13 такую же рамку, как мы видели в Фрижском апокалипсисе 800 года. Мы видим, что все это часть единой связанной традиции. Это часть одного и того же видения мира, видения исторического процесса и видения своего места внутри этого исторического процесса. Как вы понимаете, в 1000 году ожидания конца мира снова не оправдались, но это нисколько не разочаровало интерпретаторов библейских пророчеств. Потому что если мы считали 1000 год от рождения Христа некой датой окончания века Христа, то теперь можно было перенести эту дату на 33 года вперед и ждать теперь окончания века Христа в 1033 году, то есть через 1000 лет после распятия Христа уже. И это снова давало нам как бы повод бояться и предчувствовать апокалипсис. И снова, раз за разом, всячески перечитывая, переинтерпретируя все те же прежние книги, наши авторы апокалиптических сочинений, комментариев на апокалипсис, находились все новые и новые поводы переносить эту дату конца времен. И со временем у нас эта традиция как бы становилась все более и более многослойной, многоуровневой. Каждый новый уровень предполагал впитывание всех предшествующих слоев. И во многих-многих культурах, национальных в том числе, у нас существуют с тех пор предания о последних императорах, о неком появлении перед концом времен императора или короля мессии. Иногда речь идет, кстати говоря, о неких былых императорах, былых королях, которые когда-то были великими властителями, потом они таинственным образом исчезли. И вот мы теперь их вместе с мессией ожидаем возвращения этих героев. Часто это связано с такой, возможно, еще как бы языческой традицией, связанной с мотивом спящего героя. Героя, который в какой-то момент уходит, засыпает и через какое-то количество веков проснется, вернется и принесет всем победу и благоденствие. И в английской традиции, например, у нас есть очень развитая система легенд, связанных с возвращением короля Артура. В немецкой традиции сразу несколько таких государей, которых ждут перед концом времен. Один из вариантов – это Генрих I, основатель династии Атонов. Но не только с Атонами это связано, но и с их продолжателями, наследниками, например, с династией Штауфенов. Среди них есть, например, такой популярный персонаж в контексте легенды о последнем императоре, как Фридрих I Барбаросса, с которым связывают легенду про короля под горой. Вы можете на картинке номер 14 посмотреть на памятник из монумента в Кифхозере. В Кифхозере это памятник, который изображает Фридриха Барбароссу, германского короля и императора Священной Римской империи, дремлющего в некой пещере подземной, и он дремлет уже не первое столетие, о чем нам говорит его борода, которая не просто уже дотянулась до пола, но еще и в несколько кругов обвивает его трон в некоторых из вариантов этой народной легенды. И вот когда наступит конец времен, Фридрих Барбаросса поднимется и явится в качестве вот этого последнего властителя. Из той же династии Штауфенов происходил еще другой государь, которого ждали в определенные моменты другие люди тоже, что в качестве последнего императора рассматривали Фридриха II Штауфена, который должен был стать, соответственно, последним владыкой, проснуться, когда засохшая груша принесет плоды, вот тогда воспрянет от вечного сна своего Фридрих II и явится и станет у нас таким властителем, который открывает путь Христу. Традиции, связанные с этим ожиданием, продлились очень долго. Вы, наверное, каждый из вас сможет вспомнить много разных примеров, и помимо названных мной, и которые вышли даже из-за рамки средневековой традиции. Например, в раннее новое время у нас родилась легенда, которая очень важна для португальской культуры, которая связана с фигурой короля Себастьяна, так называемый себастьянизм. Вот самый король Себастьян во второй половине XVI века отправился в экспедицию в Африку, которая закончилась трагически, и король без вести пропал, исчез. Вот, и существует версия, что когда-нибудь король Себастьян вернется. Идеи себастьянистов были актуальны политической такой повесткой португальской вплоть до 20-го столетия. Вполне были серьезные приверженцы этой доктрины. Похожая логика переносилась не только на судьбы политических, не только на судьбы государей светских, но и на судьбы, например, церкви католической. И вот у нас где-то на рубеже 11-12 веков, судя по всему, появляется пророчество о папах. Это тоже такая роспись, такой перечень пророчеств о будущих понтификах с временем их правления, которые заканчиваются неким Петром Римлянином, Петром II. С момента начала истории папского престола никто из пап не получал имени первого папы. Да? То есть первым папой у нас считается апостол Петр. И никто из них не считался равным, достойным носить то же самое имя. в качестве понтифика. Но вот в конце времен у нас появится Петр Римлянин, который как бы завершит этот круг, и Альфа и Омега, да, у нас опять замкнется. У нас то, с чего начиналось, оно же и закончит как бы цикл нашей земной истории. И здесь вот логика, которая у нас существует для императоров, которую Светоний еще в жизни 12 Цезарей возводил к каким-то пророчествам Сивиллы, рассказывающие Августу о будущих его преемниках, здесь переносится уже на историю христианской церкви. Здесь очень тесно между собой переплетается история империи и история папства. И переплетаются они во все том же таком квази-эсхатологическом ожидании. И вот именно это постоянное ожидание конца, именно это ощущение системы координат, в которой ты находишься. Начало и конца. История не может быть бесконечной. Для того, чтобы ее как бы вот объять, для того, чтобы постоянно иметь какую-то систему, объяснимую систему, постижимую систему времен, которые можно объяснить.